гость в студии. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали.
Реклама.
Ну как там твой ресторан? Готов к открытию?
Нет, никак не могу найти хорошие перегородки для VIP-зоны.
Тогда тебе нужен ИП «Бабушкин».
Кто?
Универсальные модульные конструкции от ИП «Бабушкин» на рынке строительных услуг с 2012 года. Только качественные материалы ведущих производителей. Кстати, работаю даже со стеклами и зеркалами. Доставка и монтаж перегородок для офисов, ресторанов, салонов красоты, санкабин различной сложности и цветовой гаммы, а также монтаж мобильных перегородок, ремонт офисов под ключ, минимальные сроки и отличное качество. За подробностями заходи на сайт umka-samara63.ru.
Только самые свежие сливки от проверенных поставщиков, качественные и натуральные ингредиенты, современное оборудование и уникальные технологии. Вот секрет конфет от компании «Вольский кондитер». «Вольский кондитер» – наши сладости выбирают миллионы российских семей.
Новая книга «Обман веществ». На 100% проверенные советы известного эндокринолога доктора Павловой. Для тех, кто хочет каждый день становиться лучше и не бояться возраста, спрашивайте во всех книжных. Реклама 16+.
Коронавирус показал, как хрупок мир. Новая книга «Комсомольской правды. Академики против вирусов» – это ответы на самые волнующие вопросы. Покупайте на shop.kp.ru. Реклама 16+.
Телефон рекламной службы в Самаре 270-69-10. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Гость в студии.
Добрый день, радиослушатели, уважаемые. Мы возвращаемся в студию. Сегодня с нами наш гость Вадим Михеев, председатель Самарского облсберкома. И мы говорим об изменениях в избирательном законодательстве. Вот уже обсудили новшества в дистанционных выборах. Насколько я знаю, есть и другие новшества, которые касаются состава избирательных комиссий и избирательного права в принципе, да, какие-то ограничения у нас.
Ну, давайте, наверное, начнем с того, что, во-первых, у нас теперь не будет муниципальных избирательных комиссий, да, то есть, мне кажется, вот здесь наведение четкого порядка, то есть, если раньше вот у нас существует центральная избирательная комиссия, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия, избирательные комиссии муниципального образования и участковая избирательная комиссия. Всегда возникал вопрос, территориальная избирательная комиссия, муниципальная избирательная комиссия, что это? Сейчас законодатель четко определил, что с 14, опять же, марта на территории Российской Федерации муниципальные избирательные комиссии прекращают свое существование.
Мы от этого что-то потеряем?
То есть, да, вот для Самарской области вообще не актуально. У нас с 15 года нет ни одной муниципальной избирательной комиссии. Четко определено, что выборами занимаются территориальные избирательные комиссии. Те избирательные комиссии, которые работают на постоянной основе. Муниципальные избирательные комиссии создавались и работали раз в 5 лет, понимаете? То есть, вот они проводили выборы, допустим, в городе Самара, там, когда были выборы, они проводили выборы мэра, и проводили выборы депутатов городской думы. Все, то есть на 5 лет опять уходили на каникулы. При этом это был постоянно действующий орган, на который шли расходы. Вот. Теперь законодатель четко определил, все, нет никаких муниципальных комиссий, которые как бы законодательно должны были проводить муниципальные выборы. Есть территориальные комиссии, которые как раз и будут этим заниматься. На мой взгляд, это правильно. Следующее изменение, которое произошло, это реформирование института членов с правом совещательного голоса. Ну, опять же, давайте посмотрим. Мне кажется, что опять наводится порядок, потому что на практике всегда и у людей, вот вы как человек, сведущий в этом, да, вот вы можете назвать мне, чем отличается член комиссии с правом решающего голоса?
Нет, я как раз хотела у вас спросить.
Вот, понимаете, вот,
а зачем они вообще были нужны совещательному голосу?
Вот здесь и... То есть, по сути, чем они отличались от членов с правом решающего голоса? То есть, если члены с правом решающего голоса комиссии – это организаторы выборов, то, по сути, это тоже члены, они тоже должны быть организаторами выборов. А за последнее время они превратились в неких, знаете, наблюдателей-ревизоров, не участвующих в организации выборов. То есть, приходили в день выборов и просто выполняли чисто функции наблюдательские. Хотя у них права были достаточно широкие, они не имели права только голосовать на заседаниях комиссии, не имели права выдавать бюллетени, там расписываться в бюллетенях. Но, по сути, сам этот институт, вот он как-то изжил и себя, и больше стал наблюдателем. Поэтому законодатели приняли решение, давайте оставим членов с правом совещательного голоса на федеральном уровне, в Центральной избирательной комиссии, и на субъектовом уровне, в субъектовых комиссиях. Вот они остаются. Но тоже посмотрим, насколько просуществует этот институт, поскольку в каждой комиссии все равно есть член с правом решающего голоса от той или иной политической партии, и еще одна и та же политическая партия назначает еще совещателя. Ну вот насколько это необходимо и надо, давайте посмотрим, потому что интересы любой партии представляет член с правом решающего
Получается,
голоса.
Теперь в избирательных комиссиях будет меньше народу? Нет, или будет больше народу с правом решающего голоса?
Смотрите, абсолютно. Члены с правом решающего голоса, как было вот их количество определенно, так и остается. Вот для того, чтобы убрать вот эти вот, что ограничивает какую-то это, возможность наблюдения, нет, пожалуйста, законодатель ввел теперь возможность назначения не двух наблюдателей там, кандидатам избирательного объединения, а трех наблюдателей, пожалуйста, могут выполнять. При этом вся команда кандидата, которая идет, она сохраняется. Да? То есть, там, если говорить о доверенных лицах, о уполномоченных избирательных объединений, о финансовых уполномоченных, то есть достаточно большая команда, которая может осуществлять все эти наблюдения. Поэтому здесь произошло вот вычищение, мне кажется, этого процесса. Мы теперь четко понимаем роли всех лиц, присутствующих на избирательном участке. Наблюдатели наблюдают, да, пишут жалобы, присутствуют на заседаниях, смотрят за выдачей бюллетеней, осуществляют фото-видеосъемку, так же, как и представители СМИ. А члены избирательных комиссий только с правом решающего голоса, они занимаются организацией выборов. Есть избиратель, который непосредственно голосует, а есть кандидат, который имеет право также присутствовать, то есть иные участники избирательного процесса, ну, это я называю так кандидат и его команда, да, которые могут также присутствовать на избирательном процессе.
А вообще, как вы считаете, станут ли наши выборы чище, прозрачнее вот с увеличением этого количества наблюдателей?
Ну, наблюдение, на мой взгляд, всегда положительный момент. Вы знаете, некий дисциплинирующий эффект вносит и в работу избирательных комиссий, потому что когда ты понимаешь, что за тобой идет пристальный контроль, пристальное наблюдение, да, то какие-то вольности себе допускать, я думаю, здравомыслящий человек не позволит. Тем не менее, наблюдатель наблюдателю рознь, потому что есть категория наблюдателей, которые приходят на избирательный участок и ведут конструктивную работу, да, даже если заметили какое-то нарушение, пишут жалобу. Но в основном в последнее время, да, вот эти вот все нарушения, которые происходят, они процедурного момента, да, это нарушение, мы их фиксируем, за это и идет и ответственность, но они не фальсифицируют выборы, они вот именно процедурные, и они быстро устранимые, то, что мы и происходим. Да, иногда приходится и членов комиссии отстранять от работы. У нас на последних выборах было несколько случаев, вот до боли обидных, да, когда член с правом решающего голоса встает. Я, говорит, у меня муж в командировке, я за него, говорит, проголосую. И никто слова не сказал. Ну, благ дела, мы быстро вмешались, и немного там бюллетеней, но их пришлось признать недействительными. Вот. Вопиющий случай был, когда член участковой комиссии принесла календарь, говорит, ну, избирателям хотела раздать, но не посмотрела, что на календаре это кандидат от одной из партий. Ну вот зачем это надо было сделать тоже? Опять же, быстро все устранили, все. Есть наблюдатели, которые работают на кандидата и четко копят просто жалобы и смотрят, как их потом использовать. Есть, к сожалению, и наблюдатели, которые заточены не на конструктивную работу, а получают вознаграждение от своего кандидата за количество написанных жалоб. То есть работа не на конструктив, работа не на чистоту избирательного процесса, а работа просто на дискредитацию, работа, чтобы покричать, пошуметь, сказать, вот что. Даже вот с теми же членами с правом совещать голос, когда приходит жалоба. А на избирательном участке присутствует член участковой комиссии, который не является членом участковой комиссии. Начинаем разбираться. Оказывается, пришел член с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом. Он имеет право присутствовать. Но, тем не менее, видите, пошуметь об этом можно. Поэтому положительный момент, то, что сейчас появились наблюдатели от общественных палат, так называемые общественные наблюдатели, это большой прорыв, мне кажется, потому что данные наблюдатели как раз не аффилированы ни одной политической силе, ни одному кандидату, осуществляют чистые объективные наблюдения.
А есть какие-то ограничения по количеству наблюдателей на выборах вот в новом законе?
Смотрите, то есть, каждый кандидат может назначить 3 наблюдателей, которые, опять же, для удобства могут с перерывом находиться на этом избирательном участке. То есть они по графику могут приходить. То есть один наблюдатель может от кандидата, допустим, один от избирательного объединения, но один от одного субъекта, который назначил, может находиться один наблюдатель. Да, они сменяются, чтобы люди не уставали. Потому что при многодневном голосовании это актуально, как никогда.
А качество наблюдателей каким-то образом...
Качество наблюдателей зависит от того, кто их подготовил и с какими целями, о которых я до этого говорил. Да? То есть избирательные объединения на сегодняшний момент, на мой взгляд, некоторые обращаются и к нам, и мы помогаем обучать наблюдателей. Общественная палата достаточно большую работу ведет по обучению наблюдателей, у них целая образовательная программа, и она очень близка к той обучающей программе, которую мы реализуем для членов участковых комиссий, поэтому... Когда мы смотрим назначение тех или иных лиц в участковые, в территориальные избирательные комиссии, опыт наблюдательский мы обязательно учитываем, поскольку для нас наблюдатель – это резерв тоже для участковых и для избирательных комиссий.
А как вы вообще оцениваете уровень избирательной культуры в Самарской области? Вот количество жалоб от выборов к выборам растет, снижается, качество их улучшается – ухудшается, как себя ведут кандидаты.
Вы знаете, Самарская область традиционно, как бы регион, и все это отмечают, всегда с большим количеством обращений от граждан. Всегда. То есть даже вот на последних выборах в 2021 году мы зафиксировали порядка 400 этих обращений. Ну, иногда они повторяются, но я всегда здесь говорю, что количество обращений не свидетельствует о масштабности нарушений, поскольку процент подтвержденных из них он всегда минимален. Вот. И большинство из них, как же я уже и отмечал, они быстро устранимы, что на практике происходит. Поэтому, опять же, все зависит от того, кто назначил этих наблюдателей. К сожалению, есть некоторые кандидаты, которые вот назначают для работы ради жалобы, для того, чтобы потом пошуметь, сказать, что вот такие безобразия творятся. Но в основном растет культура.
Это радует. Мы вернемся к обсуждению самарских выборов, нарушений на выборах, процедуры проведения выборов и изменения в избирательном законодательстве после новостей. Не переключайтесь.
Гость в студии. Гость в студии.
Мы возвращаемся в студию. Сегодня наш гость в студии Вадим Михеев. Мы говорим об избирательном праве, о изменениях в избирательных законодательствах и о том, как проходят выборы у нас в Самарской области, в чем их какие-то особенности. Ну вот, насколько я знаю, изменения в закон, они ограничили часть россиян в избирательных правах. О ком идет речь, насколько серьезны эти ограничения?
Ну, ограничение пассивного избирательного права, оно присутствует как в отечественном законодательстве, так и в зарубежном, да, то есть лица, осужденные по тяжким статьям, они лишены этого избирательного избирательного права, так как и ограничен дееспособный и так далее. Но в этом году законодатель ввел еще два основания, по которым человек утрачивает пассивное избирательное право. Это если он осужден по преступлениям, связанным с экстремизмом, и по преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Я думаю, что это абсолютно справедливые варианты. Люди должны понимать, что такие люди не должны находиться во власти, не должны принимать какие-то ключевые решения для жителей.
И еще ряд изменений связан с иноагентами. Вот это тоже волнует часть.
Ну, с иноагентами больших изменений не произошло. Единственное, что если раньше Минюст, куда мы, в принципе, обращаемся для того, чтобы понять, является ли то или иное лицо иноагентом, физическим лицом, иноагентом средств массовой информации, либо там аффилированным иностранному агенту, то сейчас Минюст будет вести единый реестр, куда мы будем обращаться и получать эту информацию. Плюс еще такое новшество, что если в агитационном материале присутствует прямая речь лица, являющегося иноагентом, то об этом тоже должно быть указание в агитационном материале, что данная прямая речь принадлежит лицу, являющемуся иноагентом. То есть обязательно, я считаю, что это также справедливо, почему кандидат должен указывать о своей политической принадлежности к той или иной политической партии. И лицо, которое принимало когда-то финансовую помощь от иностранных государств и принимает, да, то есть тоже должно об этом указать, избиратель должен это знать.
То есть на сам факт регистрации кандидата и его участия в выборах...
Ущемления прав абсолютно никаких здесь нет. Просто информационно заяви об этом и участвуй дальше.
Насколько для избиркома реально вот эту всю информацию проверить?
Мы обращаемся в специально уполномоченный орган Министерства юстиции Российской Федерации, который в соответствии с законодательством обязан осуществлять эту работу.
А сейчас вот мы начали говорить, да, про уровень избирательной культуры, про количество нарушений фиксируемых. А вообще какие нарушения чаще всего допускают кандидаты, участковые комиссии, территориальные?
Ну, здесь вот выделить пластом каким-то... Ну, наверное, при подаче документов на выдвижение, на регистрацию, да, возникают проблемы у отдельных, опять же, кандидатов. Если говорить об избирательных объединениях, о политических партиях, то здесь достаточно уже, я отмечаю, что достаточно высокий уровень подготовки документов, и они с удовольствием приходят на те консультации, которые мы проводим в облсберкоме, обязательно еженедельно. Вот. Возникают вопросы у молодых партий, да, которые еще не участвовали в избирательных кампаниях, у самовыдвиженцев, которые вот тоже не хотят обучаться, вот как он прочитал закон у нас, есть такие, вот он прочитал так закон, и все, то есть вопросы до странности иногда. Вот здесь написано, что избирком должен принять решение, вы мне дали постановление. Ну, вот, понимаете, от того, что... Либо есть, конечно, категории провокаторов, которые реально специально не приносят документы или приносят документы с ошибками, чтобы потом сказать, что вот, мне отказал избирком в регистрации. Ну вот сейчас у нас мало случаев, вот на последних выборах вообще практически единичные случаи отказов в регистрации, но я их тоже отказами назвал. И еще одно новшество, кстати, в избирательное законодательство о том, что теперь если кандидат не принес документы, раньше мы обязаны были принять решение об отказе в регистрации, то теперь мы принимаем решение об том, что он утратил статус кандидата. То есть...
Разница?
Ну, разница, то есть, когда отказ регистрации, да, в информационном поле сразу звучит, что избирком отказал в регистрации, да, хотя человек сам не предпринял никаких действий, а здесь уже все, он утратил сил, и всем понятно, что он сам не совершил тех действий, которые необходимо совершить в силу закона.
Ну, на прошлых выборах было вот несколько таких... конфликтных ситуаций, связанных с отказами как раз в регистрации.
В 2021 году не было ни одной конфликтной ситуации. У нас были отказы только лицам, которые не принесли документы.
Ну, были ситуации с обращениями в суд, судились некоторые кандидаты.
То есть на выборы в Государственную Думу, да, обращались, но, опять же, человек не принес документы. То есть у нас был кандидат, самовыдвиженец, который... сразу заявил, это невозможно собрать подписи. принес несколько подписей, причем некоторые подписи установлены, что сделаны совершенно другими лицами. Говорит, это невозможно, поэтому я вот требую, чтобы меня зарегистрировали без подписи. Ну, вот принципиальная позиция у человека такая была. Он дошел до Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия тоже начала объяснять, что ну, для того, чтобы что-то получить, надо что-то сделать, да, это закон.
А что касается муниципальных выборов?
Муниципальных выборов у нас в прошлом году основных не было.
Нет, я имею в виду прошлые муниципальные выборы.
А, позапрошлые, то есть... Ну, эту тему уже, наверное, обсудили так, что здесь уже и добавить нечего. Ну, смотрите, порядка 8 тысяч выдвинулось кандидатов, из них около 300, да, были отказы. Вот, и часть отказов, то, что, наверное, вас интересует, это было связано с тем, что некоторые кандидаты, я не знаю, кто-то по тому, что не дочитал закон, кто-то по с провокационной точки зрения, не могу утверждать на 100%, но могу сказать одно, что даже те, кто был восстановлен, они потом избирательные кампании не продолжили. То есть была одна жалобщица, которая дошла до Центральной избирательной комиссии, Центральная избирательная комиссия вернула ее документы, ее зарегистрировала территориальная избирательная комиссия, но даже в момент рассмотрения жалоб Центральной избирательной комиссии она находилась не в регионе, где у нее проходит выбор, а совершенно в другом регионе, даже на связь вышла из другого региона. То есть о чем это говорит? Этот человек просто политически начал кричать, что меня не допускают на выборы.
А чисто теоретически, да, если кандидата отказали, он пошел в суд, его через суд обязали восстановить в правах, но выборы уже прошли. Что в таком случае происходит?
Ну, суды сейчас восстанавливаются все равно до дня голосования. И вот те кандидаты, которые, о которых вы говорите на муниципальных выборах, они были те, кто обратился в суд, и их... Причем ситуация была достаточно интересная. То есть две судебные инстанции подтвердили правильность принятых решений территориальными избирательными, окружными избирательными комиссиями. На последней инстанции было все отменено. Успели и комиссии исполнить судебные решения, данные кандидаты участвовали в выборах, некоторые даже, там, я не помню, человека три, наверное, даже победили в этих избирательных кампаниях, поэтому права всегда, и законодательство выстроено таким образом, чтобы успеть защитить право того или иного кандидата нарушенного.
Ну вот сейчас, я знаю, до сих пор длится судебное разбирательство между Асеевым и Живайкиным, да, по поводу его регистрации, законности его участия в выборах, там, использование фотографий иностранных агентств, вот насколько это правомерность. Ведь выборы уже прошли. Если
выборы
Верховный
прошли,
суд признает неправомерным, что-то будет вообще?
Ну, давайте посмотрим, какое решение вынесет Верховный суд. Пока все суды установили, что было правильно, это отказано в этом иске. Поэтому посмотрим. На 25 мая назначено новое судебное слушание, и уже по его итогам приглашайте, давайте беседуем. Сейчас просто я не могу обсуждать вне моих полномочий, то есть это в рамках судебной плоскости, и какое решение примет суд, такое мы будем уже смотреть, как его исполнять.
Немножко хочется еще поговорить о качестве самих избирательных комиссий. Вот как туда попадают люди, и насколько они готовы, насколько они квалифицированы. Ну, речь, конечно, идет не о Центральной избирательной комиссии, не об областной, а скорее о людях, которые работают на местах, в селах, например.
Ну, действительно, смотрите, на территории Самарской области порядка 18 тысяч членов участковых комиссий, да, и обучить их единовременно, причем мы знаем, что эти люди ведь приходят на выборы на 10 дней, то есть они вырываются из привычной жизни, из своей работы, и мы за это время должны открыть эту коробочку, вложить туда новые знания и закрыть. Поэтому сейчас мы... тоже перестраиваем работу, да, действительно, не скажу, что там повально, но требует постоянного обучения даже те лица, которые говорят, да мы все знаем, нечем нас учить. Наоборот, вот этих людей как раз я бы в первую очередь и обучал, поскольку самонадеянность, она приводит, к сожалению, к негативным последствиям, поскольку все забывается. Необходимо постоянное, тем более законодательство меняется, не постоянное обучение. Поэтому мы работаем над этой проблемой, и хотя бы тройку, это председатель, зам и секретарь, мы обязательно будем будем обучать, причем в каждой территориальной мы закрепим специальное лицо, которое будет за это отвечать, и работаем с политическими партиями, которые также работают со своими членами участковой комиссии, которые они делегировали на обучение.
Спасибо. Ну, мы на этом, наверное, нашу передачу завершаем, у нас время подходит к концу. Будем повышать политическую культуру и избирательную культуру Самарской области вместе с избиркомом. Напомню, у нас в гостях был Вадим Михеев, председатель облизбиркома, и я, Ольга Новикова. Всего доброго.
Спасибо.
Гость в студии.